Дети и Джек-фонари. На одной маленькой ферме в нескольких милях от ближайшего селения жили две маленькие девочки, которых по обычаям того времени назвали благоразумие и стойкость. Хотя других детей в той местности не было, они никогда не чувствовали себя одинокими, так как рядом всегда резвились Белоножка и Пушок, два самых прелестных в мире котенка. А еще по двору бродила курица-пеструшка и целый выводок желтых пушистых цыплят. Да на пастбище вместе со своим милым черно-белым малышом паслась корова. Дети в теленке души не чаяли. Недалеко от фермы в лесу обитало племя индейцев. Поначалу девочки страшно их боялись, но те казались достаточно приветливыми и часто навещали их стоящий на расчищенном месте дом. Иногда они приходили торговать мехом, чтобы получить взамен котлы, одеяла и другие вещи, которые не могли изготовить сами. А однажды на ферму пришла одна женщина-скво и принесла своего очень больного малыша, в надежде, что белая женщина ей поможет. Добрая христианка заботилась о ребенке, как о своем собственном. Через время малыш поправился и мог спокойно спать в своей диковинной крохотной люльке за спиной матери. Мать-индианка, конечно, была очень благодарна. На радостях она подарила благоразумию маленький украшенный бусинками мешочек. Затем, водрузив на спину люльку и другие вещи, отправилась в свой вигвам, довольная и счастливая. Как-то октябрьским днем отец сказал благоразумию и стойкости: «Дети, мы с мамой должны сходить в село. Думаю, мы вернемся перед тем, как стемнеет. Но если нам и придется там заночевать, я уверен, что вы уже достаточно большие и смелые, чтобы присмотреть за домом, пока нас не будет. Так ведь?» «О да, конечно!» – ответили девочки. «Мы не будем бояться! И у нас столько работы, что мы не почувствуем одиночества!» «На поле осталось немного тыкв, так что вы можете их прикатить и сложить около ямы, которую я выкопал для картофеля», – сказал папа. «Если хотите, возьмите парочку для Джек-фонарей. Мы постараемся вернуться до темна, но если вдруг не получится, просто закройте дверь на засов, и все будет в порядке», – сказала мама, поцеловав на прощание дочурок. «Да не забудьте засыпать пеплом камин перед тем, как пойти спать», – добавила она уже в дверях. Дети смотрели родителям вслед, пока тени скрылись из вида за ближайшим поворотом, а затем пошли заканчивать утреннюю работу. Как здорово было чувствовать себя настоящими хозяйками! Стойкость сняла с гвоздика, висящее в углу у дымохода, крыло индейки и хорошо почистила им камин, пока на нем не осталось ни пылинки. Затем обе девочки подмели и вытерли пыль в большой кухне, которой пользовались и как гостиной. Когда пришло время обедать, стойкость начистила картошки, а благоразумие принесла еще дров для камина и подвесила над ним чайник с водой для чая. Затем в висящем рядом котле сушила великолепное мясо с картошкой. Непривычно как-то было сидеть за обеденным столом без отца и матери. Но как бы там ни было, обед прошел очень весело. Благоразумие села на мамино место и принялась разливать чай, а стойкость подавала тушеное мясо. Еще на стуле сидела Бетти, большая лоскутная кукла. Но она не казалась такой голодной, в отличие от ее маленьких хозяек. После обеда, когда вся посуда была перемыта, девочки помчались на поле рядом с домом и начали перекатывать во двор большие желтые тыквы. Позже, ближе к вечеру, дети, справившись с этим заданием, сели возле огромной золотистой кучи тыкв и принялись делать из них фонари. Наконец, все было готово. Со скаленными уродливыми зубами и большими выпученными глазами мордастые фонари выглядели устрашающе дико. «Сейчас я схожу и принесу несколько свечей, чтобы, когда стемнеет, мы сразу же зажгли свечи внутри своих тыкв-джеков», — сказала стойкость. Пока той не было, благоразумие притащило большую охапку соломы и, прыгнув в яму, стала покрывать соломой ее земляное дно. Как удивится папа, когда придет домой и увидит, как аккуратно выстелена свежей соломой яма для картофеля. За работой прошло некоторое время, и благоразумие услышало раздающиеся у амбара голоса. «О, это папа с мамой вернулись! Я так рада, что нам не придется всю ночь сидеть в доме без них!» — подумала девочка, вылезая из ямы и несясь встречать родителей. Но почему ее счастливая улыбка вдруг сменилась выражением ужаса? Что заставило ее рвануть назад и спрятаться в соломе, закрыв руками лицо? Перепуганная девочка увидела у двери амбара повозку. Там стояли два индейца. Было достаточно только разок взглянуть на их свирепые, разукрашенные лица, чтобы понять: дикари вышли на тропу войны. Несколько минут она дрожала от страха. А что, если дикари ее услышат? И не решалась даже пошевелиться. С ужасом ждала, что индейцы вот-вот вытащат ее из убежища. И тут благоразумие вспомнило о сестре. А вдруг стойкость выйдет из дома, и ее увидят индейцы? От этой страшной мысли девочка прыгнула вверх и вылезла из ямы. Вначале никаких дикарей она не заметила, но уже через минуту те вышли из амбара, неся частью упряжки и новый топор. Негромко о чем-то переговариваясь, индейцы тыкали руками в сторону дома, а затем исчезли за амбаром. Благоразумие тут же вбежало в дом. «О, стойкость! Стойкость! Что нам делать?» – крикнула она сестре. «Там индейцы! Индейцы!» «Да не тронут они нас!» – сказала та. «Они ведь часто сюда приходят!» «Это не наши индейцы! Они из другого племени и вышли на тропу войны! Такие ужасные! Уверена, они вернутся сюда ночью, чтобы сжечь дом, а затем убить или украсть нас!» Но дети оказались настоящими храбрецами и не стали тратить время на слезы и рыдания. Стали думать, гадать, что делать. «Слушай, а давай зажжем наши джеки-фонари и спрячемся в яму для картофеля», – предложила стойкость. «И когда индейцы придут, мы поднимем наши фонари и напугаем их. Мама ведь говорила, что дикари страшно боятся того, чего не могут понять. Вдруг подумают, что это какие-нибудь привидения». Так и решили. Как только стемнело, две малышки зажгли свои джеки и забрались в яму, которую прикрыли сверху досками и ветками. Стали ждать незваных гостей. От страха казалось, что прошли целые часы, пока, наконец, по направлению к дому послышались мягкие шаги. Девочки приподнялись и стали всматриваться в темноту. Те самые два индейца тихо подкрадывались к коттеджу. Еще немного, и они окажутся совсем рядом с ямой. «Давай!» – прошептала стойкость. Обе девочки подняли вверх зажженные внутри тыквы, и туземцы увидели, как прямо перед ними из кустов выпрыгнули две страшные светящиеся морды. Увиденное привело индейцев в шок, и те, уставившись на монстров, просто замерли в одно мгновение. Затем, издав наполненный ужасом вопль, они бросились со всех ног в лес. Всю ночь девочки провели в яме, а когда наступило утро, вылезли и осмотрелись вокруг. Никаких индейцев не было видно. Рядом с ними лежали три орлиных пера, которые обронили индейцы, когда убегали. Наконец вернулись папа с мамой. Дети рассказали им про индейцев и про своих джеков, показав перья. «Мои смелые девочки!» — отец подхватил девочек на руки и прижал к себе. Индейцы, должно быть, многим рассказывали про страшное видение, которое перед ними предстало, потому что после того ни один туземец и близко не подходил к дому стойкости и благоразумия. Два медных котелка. В маленьком городке, недалеко от Бостона, стоял старый кирпичный дом, который, впрочем, не выглядел как кирпичный, потому что был обшит снаружи досками. Во время войны с королем Филиппом этот дом-форт, как его называли, был самым безопасным местом в селении, и соседи при необходимости часто отсиживались в нем. С его огромными закрытыми на засов дубовыми дверями да мощными ставнями индейцы были не так уж и страшны. В отличие от многих других, обращенных в пепел коттеджей, это кирпичное строение дикари спалить не могли. Но индейцы уже долгое время не появлялись, и жители городка решили, что опасность миновала. Как-то одним воскресным утром мистер и миссис Минет, которые как раз и проживали в этом доме-форте, отправились на служение, оставив дома с двумя маленькими детьми служанку по прозвищу Опытность. День выдался очень жарким, и окна на большой кухне были открыты. В залитом солнцем воздухе порхали туда-сюда бабочки и мухи. Между обивающими кухонное окно виноградными лозами лениво жужжали пчелы. Малыши сидели на кухонном полу, пока Опытность разжигала в кирпичном камине огонь и готовила обед. Когда все хорошо поели, служанка поставила у открытого окна стульчик и сказала малышке, беря ее на руки: «А теперь, крошка, давай-ка сядем здесь, на свежем воздухе, и будем выглядывать маму». Опытность качала ребенка и тихо напевала песню, надеясь, что та уснет. Малышка никак не хотела закрывать глазки. Она смеялась, громко лепетала, пытаясь схватить танцующие на подоконнике игривые тени. А вдруг служанка увидела такое, от чего ее сердце ёкнуло. Из-за кустов смородины показался индеец. Опустившись на колени, он на четвереньках полз по направлению к дому. Некоторое время Опытность просто не могла пошевелиться. Лишь широко открыв глаза, смотрела на дикаря. Закрывать огромные ставни было уже слишком поздно. «Как же спасти детей?» Служанка растерянно смотрела по сторонам, ища какое-нибудь надежное укрытие. На полу лежали два больших перевернутых медных котелка, которые она за день до этого основательно почистила. Служанка быстро подняла один из них и накрыла им малышку. Не успел ее маленький братик сообразить, что случилось, как оказался под вторым котелком. Затем опытность бросилась к печи и набрала оттуда совок раскаленных углей. «Если этот индеец сунется сюда, я угощу его вот этим», — подумала она. Но вдруг заметила, что у дикаря есть ружье. «Господи!» — прошептала служанка. «Он же пристрелит меня быстрее, чем я швырну в него раскаленным углем!» Она сразу же поставила совок на камин и бросилась по лестнице вверх за ружьем хозяина. «Сидите тихо, дети!» — шепнула она, пробегая мимо них. Но малыши, естественно, никак не хотели сидеть тихо. Им ничуть не нравилось ползать под котелками, поэтому они пытались вылезти из-под них, но те оказались слишком тяжелыми. Тогда дети принялись кричать. Частично от страха, частично от злости, отчего котелки зазвенели странным диким звуком. В этот момент у окна появился индеец и стал внимательно осматривать кухню. Он был озадачен. Никого нет. А раздается этот жуткий гул. Но откуда? Наконец, дикарь уставился на два медных котелка. Он никак не мог понять, что это за животные такие, почему они так угрожающе грохочут и вопят. Вдруг дети начали ползти ближе к окну, в результате чего оба котелка задвигались, подобно двум гигантским черепахам. «Ух! Надо стрелять!» – прошипел сбитый с толку индеец. «Бом! Бом!» – загремела пуля, рикошетя от одного котелка к другому. Малыши не на шутку перепугались. Пуля им, конечно, вреда причинить не могла. И завопив, что есть мочи, еще быстрее поползли в сторону окна. Теперь пришла очередь струсить индейцу. «Пули не причиняют им никакого вреда! Ух! Они ползут на меня!» Выронив ружье, перепуганный дикарь бросился на утек. У него не было никакого желания вступить в борьбу с двумя огромными монстрами, которых даже пули не берут. Видя, что дикарь пустился бежать через сад и что он уже практически скрылся из виду, опытность выстрелила ему вдогонку, почти вслепую. За детей она была спокойна. Раз кричат вовсю, значит живы. Не успела служанка спуститься по лестнице вниз, как из церкви вернулись мистер и миссис Минет. И что же они увидели? Возле окна лежит ружье, а на кухне под двумя большими медными котелками, пытаясь высвободиться, истошно вопят дети. «Что это значит? Что случилось?» – воскликнули изумленные родители. И опытность рассказала им о вторжении индейца. «Не исключено, что он где-то прячется на ферме», – предположил мистер Минет и решительно схватил ружье. Он поспешил в сад, осматривая все деревья и кусты. Наконец он обнаружил индейца, но тот уже больше никому не мог причинить вреда. Его тело лежало возле ручья. Прицел оказался намного точнее, чем служанка того ожидала. Школы колонистов. В течение нескольких лет после того, как пилигримы осели в Плимуте, у них родилось много детей. И, конечно же, эти дети ходили в школу. Правда, школы у них были не такие хорошие, как у нас. Прошло немало времени, прежде чем в Новой Англии появилось первое добротное школьное здание. Вначале дети ходили к одной из женщин, которой приходилось быть и экономкой, и домохозяйкой, и учительницей. Там, усевшись возле камина, они и учились. Во время уроков ученики часто становились в ряд, повторяли выученный материал. А пока дети громко читали или декламировали, эта добрая женщина что-то вязала или пряла. Так что девочки заодно учились не только читать и писать, но и вязать. Поэтому каждая из них брала с собой в школу коробку с вязальными принадлежностями. В те времена почти все маленькие девочки умели вышивать. Правда, у этой учительницы они вышивали цветными нитями, не рисунки, а целый алфавит и цифры от 1 до 10. А еще свое имя, возраст, дату рождения и так далее. Интересно, приходилось ли вам видеть когда-нибудь такие вышивки? Требовалось очень много времени и терпения, чтобы на ткани получились красивые стежки. Прошли годы, и появились первые школы с длинным дымоходом в углу, широким камином и промасленной бумагой на окнах вместо стекла. Поперек комнаты стояли длинные скамьи, сделанные из расщепленной вдоль надвое колоды. Рослые мальчики и девочки сидели обычно сзади, на скамьях повыше, а дети поменьше, впереди, ближе к учителю. Уроки ученики повторяли вслух, чтобы учитель мог знать, насколько успешно усвоен материал. Это громкое гудение можно было слышать даже на дороге за школой. Так что, проходя в те дни мимо, вы бы подумали, что где-то рядом несется огромный рой пчел. Малыши учились читать при помощи странной книги, которая называлась «Букварь Новой Англии». В ней не было красочных иллюстраций или интересных рассказов, как в наших азбуках. Лишь одна крохотная картинка на каждую букву и маленькое стихотворение. А также дети заучивали много текстов из Библии. Если кто-то из мальчиков не хотел учиться, ему надевали на голову высокий бумажный колпак, который назывался «шляпой для тупиц», и сажали в угол на отдельный стульчик. В первых школьных домиках между бревнами светили щели, и из-за сквозняков было очень холодно, кроме места у самого камина. От каждого родителя требовали, чтобы он отправлял ребенка в школу с охапкой дров для обогрева помещения. И если ученик по каким-то причинам приходил с пустыми руками, его обычно сажали в самое холодное в классе место. Там бедняга весь день дрожал, его маленькие ручонки синели и немели от мороза, до боли сводило ноги. Это может показаться очень жестоким, хотя, конечно же, многие учителя время от времени разрешали таким детям сидеть у теплого камина. Но все родители должны были знать, что, отсылая ребенка в школу без топлива, они обрекают его на холод. Тем более рядом был лес, и достать дрова не было такой уж проблемой. Бери сколько хочешь. Понятно, никакой отец не выдержит, чтобы его ребенок так мучился. Поэтому дрова обычно появлялись уже на следующий день. За учебу детей родители платили зерном, ячменем и другими продуктами. А если учителем был мужчина, то матери учеников иногда шили ему пальто, вязали варежки или теплые носки. Праздники и святые дни. Субботнее утро. Малышка Элизабет Браун сидит у окна просторной кухни, подшивая крохотное розовое платьице куклы, которое она сделала для своей меньшей сестры Надежды. На стульчике рядом лежит и сама кукла, хотя, взглянув на нее, вам бы и в голову не пришло назвать это куклой. На игрушке не было ни завитых прядей волос, ни глазенок, открывающихся и закрывающихся, ни даже туловища, не говоря уже о том, чтобы она пищала от надавливания или тряски. В те далекие времена куклы очень отличались от тех, которые сейчас есть у нас. Кукла для Надежды была сделана из кукурузной соломы. Лицо из разрисованного куска белой ткани, который натянули на маленький ком шерсти сверху соломенного туловища. Закончив последний стежок, Елизабет натянула на куклу нескладное розовое платьице, одела на нее синюю солнцезащитную дамскую шляпку и завязала на шее маленький белый платочек. Когда розовощекая улыбающаяся Надежда проснулась, то вдруг увидела рядом на кровати маленькую леди. Можно ли представить большее счастье для девочки, нежели то, когда у нее в жизни появилась первая кукла? Какое ей дело до того, что она соломенная, и что ее лицо всего лишь лоскут белой ткани? Для Надежды это была самая прекрасная в мире кукла. Назвав ее Мэри Эллен, девочка впоследствии повсюду таскала ее с собой. А в это время в другой комнате мама искала одежду, которую нужно подлатать, чтобы завтра всем было в чем идти на служение в церковь. И вот пришита последняя пуговица, почищен каждый дюйм платьев и простеньких костюмов. Хозяйка вешает одежду на стул. Все готово к воскресному утру. Все, что пуританам нельзя делать в воскресенье, заранее делается в субботу. Даже картошка уже почищена. Воскресный обед также готовится в субботу. Около полудня на улице вдруг раздались крики. Это вниз по склону холма спускается группа мальчишек с топорами за плечами. Все утро они рубили в лесу деревья. Проходя мимо дома, где у окна сидела штопающая носки Елизабет, мальчики окликнули ее. «Пошли с нами после обеда на холм! Озерцо совсем замерзло! На санках можно кататься по льду пруда! Со склона вниз и еще дальше!» Надежда на некоторое время задумалась, пойти ли ей вместе со всеми кататься на санках или остаться дома поиграть с куклой. Но тетя Вера напомнила племяннице, что даже маленьким куколкам необходимо время для сна. Через минуту девочка начала укачивать свою Мэри Эллен, тепло укрыв ее на своей кроватке. Затем обе сестрички взяли свои деревянные санки и потащили с ними на холм, где уже многие деревенские мальчики и девочки скользили вниз по длинной гладкой колее, и были слышны веселые крики детворы. Для резвящейся детворы этот выстрел раздался слишком скоро. Он оповещал, что солнце уже зашло, и счастливый выходной подошел к концу. «Как жаль, что зимой дни такие короткие!» – вздыхали мальчишки и девчонки, уныло топая домой. Для пуритан воскресенье начинается еще в субботу вечером, поэтому накануне святого дня после захода солнца детям играть запрещено. Этот вечер следует посвятить чтению Библии, выучиванию наизусть отрывков из нее. Когда сестры добрались домой, Надежда сразу же побежала к своей постельке, чтобы взять Мэри Эллен. Но вскоре появилась мама и строго сказала: «Уже наступило воскресенье, Надежда. Ты не должна играть в куклы по воскресеньям». Поэтому малышка поцеловала свою Бэби и унесла ее из спальни, ища теплое безопасное местечко, где кукла могла бы побыть до следующего вечера. А какое еще может быть лучшее место, чем просторный, уютный карман папиного пальто? Надежда уверена, что Мэри Эллен будет довольна. Ранним воскресным утром миссис Браун подошла к кровати детей и начала их будить. «Вставайте, девочки!» – говорит она. «Сегодня день Господний! Грех долго валяться в постели!» После завтрака вся семья совершила молитву, сделала позволенную воскресную работу и оделась, чтобы идти на служение в церковь. Господин Браун наполнил маленькие печурки для ног в повозке горящими углями из камина. Затем снял висящее на крючке ружье и проверил, исправно ли оно. В те времена никакой мужчина не выходил из дома, не вооружившись. Причина тому – индейцы, готовые напасть в любой момент. С ружьями шли даже в церковь. «Что это? Призыв к оружию? Неужели напали индейцы?» «Слава Богу! Нет! Барабаны гремят, возвещая, что людям пора идти в церковь!» В первых молитвенных домах Новой Англии не было колоколов, поэтому на богослужение созывали, стреляя из ружья. Чаще, конечно, на ступеньках церкви стоял созывало и с помощью барабанной дроби давал людям знать, что пришло время собираться для прославления Бога. Под такие барабанные звуки и направлялся сегодня в церковь господин Браун с женой и дочерьми, Элизабет, Надеждой и тетей Верой. Туда же из остальных домов поспешили и все жители деревни – мужчины, женщины, дети. К тому времени, как загремел барабан, все они были уже готовы идти на богослужение. В те времена считалось неприличным опаздывать в церковь. А если кто-то оставался дома, это означало, что человек действительно не на шутку болен. По дороге на собрание Элизабет заметила свою подружку Мэри. Та шла буквально перед ней. «Вы думаете, девочка окликнула ее или, подскочив, пошла рядом?» «Вовсе нет. Воскресенье не для праздной болтовни», – учила ее мама. Придя в церковь, господин Браун открыл дверь в зал, где находились приходские скамьи, и провел туда свою семью. Эти скамьи, правда, больше напоминают приспособленные для сидения большие ящики. В молитвенном доме всегда очень холодно, так как нет камина. Но две сестрички согревают пальцы ног у ножных печурок, которые принес их отец. Мальчикам не разрешается сидеть вместе с родителями. Они располагались в углу церкви, либо на ступеньках, ведущих к стоящей на возвышенности кафедре. Когда все прихожане заняли свои места, по этим ступеням поднялся служитель. Сборник песен можно было увидеть только у пары человек, не больше. Пастор зачитал две строчки гимна, и все начали их распевать на хорошо известный мотив. Затем прочитал следующие две строчки и снова пение, пока не спели все слова псалма. Проповедь всегда длилась очень долго, как минимум 3 часа. Конечно, дети мало что понимали из нее. Им очень трудно было все это время сидеть неподвижно и слушать. Элизабет на 4 года старше Надежды, и она считала себя настоящей маленькой женщиной. Поэтому она сидела рядышком с мамой и не сводила с проповедника глаз. Но иногда девочке приходилось усиленно моргать, чтобы не уснуть. Когда она чувствовала, что через минуту-другую ее ноги полностью занемеют, соскальзывала вниз к подставке для ног и некоторое время так отдыхала. Элизабет было очень стыдно за Надежду. Бедная малышка не могла высидеть спокойно даже и 10 минут. Но малышке очень нравилось петь гимны. Для этого она взбиралась на стоящий рядом с папой стульчик для ног и пела, что есть силы. Затем садилась и пыталась слушать проповедь. Но стоило ей чуть-чуть зашевелиться, как мама сразу же укоризненно качала головой. И Надежда снова успокаивалась, но ненадолго. Тогда тетя Вера дала племяннице веточку какого-то сладковатого пряного растения, и это помогло малышке на время успокоиться. Но вот все съедено, и листья, и сама веточка. Надежда сложила благоговейные ручонки и несколько минут смотрела на проповедника в упор. Она изо всех сил пыталась быть порядочной прихожанкой, совсем как мама. Постепенно девочку начал морить сон, и она уютно примостила головку на плече папы. Вздремнуть бы. Но вдруг почувствовала в его кармане нечто, о чем она точно знает, что это. И на ее личике появилась счастливая улыбка. Сонливость как рукой сняло. Надежда сунула в широкий карман руку, достала из нее Мэри Эллен и начала разглаживать свою порядком помятую куклу. Господин Браун был полностью сосредоточен на проповеди, и даже миссис Браун некоторое время не замечала, чем занята дочь. Но когда она перевела на нее свой взгляд, то как вы думаете, что увидела? Надежда, стоя на сиденье, показывала куклу, сидящей позади маленькой девочки. Какой стыд! Ее маме стало так неудобно. Она быстро стащила дочку вниз и прошипела. Ты что, хочешь, чтобы человек с розгой пришел? Не хочешь? Так сиди, пожалуйста, спокойно и слушай. Отобрав у нее Мэри Эллен, она запихнула куклу в свою большую муфту. Маленькая Надежда обиженно села и попыталась слушать. Она даже не повернулась, когда добрая леди позади нее осторожно бросила ей через высокую спинку сиденья сладкую мятную лепешку. Девочка очень боится человека с розгой, который сидит позади и наблюдает за всеми людьми в церкви. Розга-то у него большая, с твердым набалдашником на одном конце и беличьим хвостом на другом. И когда этот человек видит, что какая-нибудь леди кивает во сне головой, то подходит к ней сзади и начинает щекотать мохнатым концом розги. Та сразу же сильно дергается и просыпается. Ей становится так стыдно, лицо пунцово-красное. Хочется провалиться сквозь землю или чтобы и так высокие спинки сиденья стали еще выше. Возможно, вы думаете, что тот мальчик на другом конце церковного зала просто наслаждается тем, что родители не сидят рядом, и его некому постоянно одергивать, говоря «сиди тихо». Опять же, не забывайте про человека. Когда он видит, что мальчик шепчется с кем-то или играет, как это часто бывает, когда ребята собираются компанией, то может стукнуть его не очень сильно по затылку набалдашником. Тогда всякий шепот прекращается. Но даже этому человеку с его розгой не всегда удается проследить за порядком. Как повествуют книги, в одной церкви мальчишек как-то оштрафовали за то, что они порезали ножичками сиденье. В другой церкви по разным местам разложили плетки, чтобы каждый, кто хочет, мог наказать тех, кому уже давно пора сделать наставление. «И что нам делать с нашими мальчишками?» – часто спрашивали друг друга отцы. Наконец, кому-то пришла гениальная мысль. «И какая? Как вы думаете?» «Очень простая. Пусть каждый мальчик сидит с кем-то из своих родителей. Кроме того, как приструнивать шалунов и не давать людям спать, человек занимался еще и тем, что переворачивал песочные часы. В те далекие времена не было будильников, но песочные часы были почти у каждого. Хватало как раз одного часа, чтобы прекрасный чистый песочек просочился через крохотное отверстие из верхней части колбы в нижнюю. Когда весь песок оказывался внизу, человек переворачивал песочные часы, и все начиналось сначала. Так проходил час за часом. После того, как эта процедура проделывалась 3 раза, служитель заканчивал проповедь, и люди, утомленные, наконец-то расходились. Это сейчас проповедники научились говорить зажигающие проповеди, но раньше это было неприличным. Мужчины забирали свои мушкеты и ножные печурки, женщины плотнее закутывались в длинные накидки и благополучно шли домой. Нередко в обеденное время начиналось уже второе служение, а когда садилось солнце, вместе с закатом уходило и пуританское воскресенье. Женщины снова брались за вязание, штопанье или готовились к стирке в понедельник. А дети опять имели возможность играть вплоть до отбоя. Рождественская свеча. В маленькой деревушке Сванси жила вдова с двумя детьми, Мэри и Вениамином. Мать была очень доброй женщиной, всегда готовой вылечить больного, накормить голодного или сделать что-нибудь другое, лишь бы помочь тому, у кого есть нужда. Вокруг Сванси в лесах жили и индейцы, которым эта хорошая женщина также была добра. Когда кто-то из них болел, она шла в лагерь туземцев, варила бульон и давала медикаменты. А еще всегда старалась рассказать им о Боге. Поэтому многие из индейцев приходили к этой вдове домой, чтобы она почитала им Библию. Почти все туземцы любили ее и всегда старались оказать ей какую-нибудь услугу. Среди навещающих ее индейцев был один по имени Вормсли. Он просто обожал сидр и часто заходил к вдове, чтобы попросить его. Когда яблочный сидр некоторое время постоит, то начинает, как мы говорим, крепчать и становится пригодным только для приготовления уксуса. Так вот, именно такой крепкий сидр и нравился Вормсли больше всего. Вероятно, потому что в нем появлялся алкоголь. Это сейчас известно, что алкоголь тяжелее переносится людьми монголоидной расы, к которой относятся индейцы, чем европейцами. Однажды этот индеец пришел в дом вдовы и в очередной раз попросил у Мэри крепкий сидр. «Я не могу тебе его дать», – ответила девочка хозяйке. «Ты от него становишься пьяным!» «Давай, неси его сюда, быстро!» — рассердился Вормсли. Мэри позвала маму, и та сказала: «Нет, Вормсли, сидр – это плохо!» Тогда индейец притворился больным и стал утверждать, что он ему нужен для лечения. «Нет, в этом доме ты никогда не получишь сидр!» – отрезала женщина. Как же разозлился тогда Вормсли. Его глаза блеснули ненавистью. «Ты еще пожалеешь об этом», – стал угрожать индеец. «Мы вам за все отплатим. Скоро будет большая война. Индейцы убьют всех англичан. Мы за все отплатим». Ух! Так оно и произошло. Большая война началась намного быстрее, чем кто-либо ожидал. В следующее же воскресенье, когда жители деревушки возвращались из церкви, индейцы напали на них, многих убили и сожгли их дома. Так началась война царя Филиппа. Но дикари не забыли доброту вдовы, которая стала для них настоящим другом, поэтому не тронули ее семью и дом. Однако женщине не давали покоя угрозы разъяренного Вормсли. «Я уверена, что другие индейцы нас не обидят», — говорила она. «Но злого индейца Вормсли я боюсь». И она еще долгое время не отпускала детей далеко от дома одних. Но прошло лето, а Вормсли не появлялся. Затем Филиппа, наконец, убили, и ужасная война закончилась. Пришла осень, а с ней мирное время и праздник благодарения. «Наверное, Вормсли убили на войне», – решила вдова. Как-то в конце ноября она стала готовить на зиму запас свечей, для чего поставила над огнем котел с жиром. Думаю, было бы неплохо сделать рождественскую свечу, такую, как мы зажигали в Англии, когда я была еще маленькой девочкой, сказала вдова детям. Мэри от радости хлопнула в ладоши. Она ведь никогда еще не видела настоящего Рождества. В те времена в старых пуританских домах не развешивали на сочельник носки с подарками. Не было ни сверкающей рождественской елки с зажженными свечами и согнувшейся от тяжелой ноши разных подарков, и милых игрушек, ни Санта-Клауса, ни радостного праздника. Родители пуритане считали все это глупым и неприличным для христиан. Не то, что сейчас. «Не будет ничего плохого в том, если я сделаю рождественскую свечу», – решила вдова, и послала сына найти где-нибудь гусиное перо. Когда Вениамин вернулся, она показала детям, как начинить пустоту внутри пера небольшим количеством пороха. Затем, очень осторожно, пороховое перо к висящему на маленькой палочке фитилю. Подняв палочку, Мэри и Вениамин опустили длинный фитиль в растопленный жир для свечей. А когда подняли, он оказался полностью покрытый салом. Жир вскоре затвердел, и дети снова погрузили фитиль в растопленную массу. Из-за слоя толстого белого жира вокруг ни фитиля, ни гусиного пера уже почти не было видно. С каждым разом, как свечу опускали в растопленное сало, она становилась все толще и толще. Наконец, рождественская свеча была готова. Теперь ее нужно положить в то место, где не слишком холодно, иначе потрескается, сказала мать. И дети поместили свечу на кухонной полке, откуда можно было ею любоваться. Но их маме эта идея не понравилась, ведь до Рождества еще целый месяц. За это время свеча пожелтеет и станет уродливой, если ее оставить здесь в теплоте. Тогда дети аккуратно завернули рождественскую свечу в бумагу и положили ее в ящик. Но не прошло и несколько дней, как Мэри и Вениамин открыли ящик с целью хоть разок взглянуть на свое сокровище. Они, радуясь, гладили ровную поверхность свечи и все гадали, в каком же самом месте спрятано пороховое перо. «А вдруг Рождества вообще не получится?» – переживали дети. За несколько недель до праздника они уже пригласили на рождественский вечер всех, кто учится в школе. Но школьников осталось всего 10. Совсем небольшая команда, чтобы устроить настоящее веселье. Вениамин раздобыл самых красных яблок, сладчайших орехов и отложил все это на Рождество. А с перекладин над камином свисало много поджаренной кукурузы, сухой и блестящей. Наконец наступило Рождество. Дети провели весь день на занятиях. И, может быть, это было к лучшему, так как время до вечера тянулось бы для них невыносимо медленно. Ведь именно вечером намечалась вечеринка. Рождественскую свечу следует зажигать, когда стемнеет, никак не раньше. Стемнело, правда, очень быстро, как это всегда бывает на Рождество. Не успели дети прийти со школы и привести себя в порядок, как уже нужно было идти на праздник. У вдовы была просторная кухня, и сейчас там радостно полыхал в камине огонь. С каким же треском неудержимое пламя швыряет искры вверх по огромному дымоходу. Вениамин передал всем краснощёкие яблоки, и дети разложили их на камине, чтобы фрукты немного поджарились, а на кирпичики, прямо возле огня, гости поместили каштаны, покрыв их сверху горячим пеплом. Затем зажгли пороховую свечу и поставили ее на стол. Все остальные свечи сразу же затушили. Вскоре лежащие у огня каштаны стали один за другим стрелять, выскакивая из своих колючих шубок. После каждого такого щелчка дети подпрыгивали и смотрели во все глаза на свечу. Когда начнет стрелять рождественская свеча, вы сразу поймете, что это не каштаны, рассмеялся Вениамин. Звук будет такой, словно выстрел из ружья. Тогда гости решили развлечь себя историями. В те времена еще не было детских книжек. Все, что дети знали, им рассказывали родители или друзья. Обычно это были правдивые истории о дикой жизни тех далеких лет. «Чего это там так разрывается Тайк?» – поинтересовалась вдруг Мэри. «На кого это он так лает и рычит?» «Я слышу чьи-то голоса», – ответила мать. «Скорее всего, чьи-то родители пришли за своими детьми. Сейчас схожу, успокою Тайга. Скажу им, что он привязан». Вдова зашагала за двери. Теперь голоса доносились с того места, где стоял старый пресс с сидром. Конечно же, эти высокие темные фигуры не были похожи на ее добрых соседей. Когда глаза женщины немного привыкли к темноте, она ясно увидела трех быстро идущих к дому индейцев. Вдова поспешила в дом и закрыла за собой дверь. Но не успела она войти на кухню к детям, как раздался ужасный грохот. Вырвав дверной крючок, индейцы ввалились в комнату. Женщину охватил ужас, когда в их лидере она узнала Вормсли. «Давай, Сидор!» – прорычал тот и уселся за стол. Что же ей делать? Ни о каком Сидоре не могло быть и речи. Нет ничего страшнее, чем пьяный индеец. «Уже достаточно поздно», – лихорадочно размышляла вдова. «И мужчины вот-вот должны прийти за своими детьми. Как бы мне до этого времени чем-то отвлечь Вормсли от сидра?» Она подала индейцам яблоки, орехи, холодное мясо, хлеб. И те с жадностью принялись за еду. Но про сидр, к сожалению, не забыли. «Неси, белая скво, сидр! Живо!» – рявкнул Вормсли со свирепым выражением лица, крутя в руке свой огромный топор-томагавк. «Ну почему же никто не идет?» – нервничала вдова, медленно идя к буфету. Достав оттуда большой коричневый кувшин, она поставила его на стол. Затем, также не спеша, вернулась к буфету за оловянными кружками. Вначале за одной, затем за другой. Дикари смотрели на нее блестящими от желания выпить глазами. «Давай, белая скво, тащи скорее, сидр!» Снова прорычал Вормсли. Его искаженное от злости лицо стало еще уродливее. Только эти слова соскочили с его губ, как всех ослепила яркая вспышка. Начала стрелять рождественская свеча, словно палящая пушка. Вениамин натолкал в перо слишком много пороха. Угрожающе загрохотала посуда, зазвенели окна. Дети начали в ужасе кричать. Даже огонь в камине почти задуло, засыпав вихрем пепла. Затем стало необычно тихо. Помещение наполнил отвратительный пороховой дым. В темноте никого и ничего не было видно. Когда же дым немного рассеялся, при свете чуть ожившего огня в камине все увидели валяющиеся на полу томагавки индейцев. Самих же дикарей как вихрем сдуло. Дверь кухни оказалась открытой настежь. Сомнений не было. Индейцы решили, что по ним открыли стрельбу белые люди, поэтому и рванули как можно быстрее обратно в лес. Это был последний раз, когда колонисты видели Вормсли. Услышав канонаду рождественской свечи, соседи-родители пришли забрать с вечеринки своих детей. Как же они удивились, узнав о приходе индейцев и обо всем, что случилось. Бог очень милостив к нам, поэтому спас и вас, и наших детей от этих дикарей, сказали изумленные соседи. С тех пор каждый год на Рождество во многих домах зажигают рождественскую свечу, благодаря чему история о том, как были спасены дети с Фанси, никогда не устаревает. Те дети выросли, стали родителями и рассказывали об этом уже своим детям и внукам. Так, переходя от поколения к поколению, эта быль дошла и до нас –